Любое искушение в человеке может вызывать двойную реакцию. В святом оно вызывает радость. В богопротивном человеке, в богоборце, оно вызывает ропот. Вот, надо умудриться, если не можем радоваться, то хотя бы не роптать. И тогда мы сохраняем мирное отношение с Богом, потому что, как говорит апостол Павел в своем послании, что все ропотники погибли, никто из них не вошел в землю обетованную. Ропот есть состояние человека, деятельность человека, обреченного на погибель. Потому что в ропоте есть восстание, бунт против Бога. Я недоволен тем, что ты мне посылаешь. Я недоволен твоим управлением. Я недоволен твоей властью. Я недоволен твоим вмешательством в свою жизнь. Я вообще недоволен, почему я должен что-то претерпеть ради того, чтобы ты меня спас. Вот. То есть это бунт, по большому счету. Любой ропот есть бунт против Бога. И поэтому, скажем, как бы ни было трудно нам радоваться искушениям, мы не имеем права роптать, потому что это тоже очень трудно. Это состояние ненормальное для человека, называющего себя верующим. Тем более, что мы видим, что, как правило, неверующие в этом смысле лучше нас. Они-то совсем не ропщут. Ну и не на кого. Вот, они же считают, что как бы мир сам по себе живет. И они во многом оказываются покладистее, чем мы. А мы постоянно всем недовольны, всем возмущены. И особенно в отношении к Богу. И вот эта мысль о том, что пусть я, скажем, то есть мы должны радоваться. Ну, как вот апостол Павел тут же пишет. Всегда радуйтесь. Ну не можем радоваться. Ладно. Вот. Это понять можно. Но мы не имеем права роптать. Сохраним себя от ропота, и это будет наше терпение. Да, хочется прям кулаком погрозить в небеса. Только вчера кран починил. Сегодня батарею прорвало. Только батарею прорвало. Починил это самое. На следующий день крыша побежала. Только крыша побежала, кроме как заклеил. Тут смотришь, дверь с петель сорвалась. Да что ж такое-то? Каждый день то одно, то другое. Ну, значит, так надо. Да, трудно, взроптать хочется. Это прям как будто как волка флажками обложили. Вот. И нельзя никуда в сторону отойти, ни одного дела сделать. Знаете, вот так работают же большинство, да, где-то. Вот представьте себе, вы решили уйти с работы. 5 часов, вы собрались, одеваетесь, пальто накинули, звонит начальник. Зайди ко мне на 5 минут. Через 45 минут выходишь, думаешь, что ж такое-то, а? Вот, ну ладно, ой, портфель забыл. Заходишь за портфелем, звонит там главный инженер, говорит, слушай, забеги ко мне, тут дело есть тебе послушать. Забегаешь, то есть надо что-то обсудить. Забегаешь к нему, еще с тобой полчаса поговорил. Уже думаешь, выскочить скорее отсюда, пока телефон отключенный. В коридоре встречается тебе твой непосредственный начальник. Ты куда это собрался? Ни свет, ни заря. Да как ни свет, ни заря? Уже 8 час доходит. Вот, да подожди, у нас же с тобой дело-то не обговорено сегодня. Завтра ты чем будешь заниматься? Вот с ним в результате вместо 5 ты запланированных, ты освобождаешься в 9 часу. И у тебя все нутро кипит. Кипит. Вот, ты возмущен, ты недоволен, ты весь просто вот переполнен этой яростью. Но на начальника ты ее не излил. Ни на одного, потому что, ну, что на начальника изливать? Нет. Вот, ни на кого. А ты кипишь, надо ж на кого-то излить это все. И ты идешь, бурлишь и нашел-таки виновата. Можно, но же тоже шибко не сорвешься. Ужином не накормит. Вот, поэтому, а Бога можно. Господи, да что же это за жизнь такая? Да что же один раз захотел вовремя с работы идти, и то, да как же жить-то, Господи, да что это за работа? Ты бы дал мне нормальную работу, не эту дурацкую, все начальники въедливые какие-то. пороптали, вроде как легче стало. Вот. А в сущности мы потеряли благодать. И если это повторяется с регулярностью, то мы уже и не можем найти этой благодати, где мы ее потеряли. Мы не можем помолиться Богу. Часто люди приходят и говорят, почему я не могу молиться? Потому что есть обида. Потому что ты регулярно ропщешь на Бога. Потому что ты постоянно всем недоволен. Пусть нет у тебя радости, но хотя бы не ропщи. Это будет терпение. Это будет очень важный элемент терпения. Без терпения нет ничего. Это очень важный момент для созидания человека во Христе, для созидания моей жизни, для подлинного благочестия, для святости, для совершенства. И Христос в Евангелии говорит: «В терпении вашем стяжите души ваши». Там, где вы терпите, там и происходит спасение наших душ. Надо терпеливо, неважно что, ожидание ли это автобуса, там терпение ли недостатка, или наоборот терпение достатка, или терпение, скажем, каких-то досаждений от детей, или от жены, или от мужа, или от родителей, или еще от кого-то. В мире полно больших и маленьких искушений, то есть, сейчас мы про это скажем, испытаний некоторых, которые и ставят меня перед ситуацией, нужно потерпеть. Спрашиваю одну молодую женщину, многодетную. Там трое, нет, четверо детей. Все здоровенькие, все нормальненькие. Вот. Один не учится. Ну, не знаю, по какой причине. Может, лентяй. Может, ну, такие способности. И вот учитель, как нормальный учитель, хочет, чтобы в классе были все успешные, чтобы всех вот были, нормально учились. А этот вот все портит и портит. Вроде все поняли, а он не понял. Все прочитали, он не прочитал. Все домашнее сделали, а он не доделал, или не то сделал, или еще что-то. Ну, есть такой в классе человек, и вот по случаю он оказался детенышем этой мамы. И она ропщет, и она его ругает. И да что ж такое, все дети как дети, ты откуда такой? И пришла ко мне-то поговорить, что как же вот быть-то с ребенком-то? Вот. Ну, то есть она и подозревает, что у меня в этом есть, наверное, вот в кармашке вот это, наверное, шприц вставляешь, и ребенок сразу, как адреналин получил, сразу отличником становится, святым преподобным Сергием Радонежским. Вот такую там генетическую формулу вставляешь, и все. Вот. Ну, думает, что могу помочь. И вот человек жалуется. А тут проходит рядом человек, родитель, ведет ребенка больного с церебральным паралечом, обучающийся в этой же школе. Я говорю, а хотите, чтобы у вас такой ребенок был? Вы что, батюшка, это ж кошмар какой. Не хотите? У вас же не такие дети. Нет. Что ж вы не благодарите? Ну, не такой ребенок. У вас здоровый ребенок. Нормальный ребенок. Который хохочет и смеется. Который говорит мама. Который, в принципе, понимает все и делает все, но просто вот у него есть какие-то несообразности. А вы к чему, батюшка, это? Ну что-то ж ты должна потерпеть. Ну у тебя дом есть, муж не пьющий, не гулящий, верующий, детки здоровые, нормальные, все ведь есть, всем довольны. Ну да, в общем-то. Потерпеть всего вот одного ребенка, что он тебе вот создает проблемы. Только он один из четырех создает тебе проблемы. Потерпи его. Да, неприятно, вызывают, ругают. Домашнее с ним делать долго, нудно, трудно, понимаю. Но это все, больше ничего не надо. А каково терпеть пьяного мужа, который каждый день приходит пьяный домой? Или мужа, который лежит на диване и вообще никуда не ходит? Или у компьютера сидит? Или ребенка, который болеет? и никогда в школе вообще не может. У нас на приходе были в деревне семья такая, прям вот руки бы им целовал, у них ребенок родился очень-очень больной. Они прям над ним, как орлица над орленком. Даже вот такой любви я не видел никогда родителей к детям, как они к этому девочке, которая даже не понимала ничего. Она уже там до 4 лет. Просто не понимала, она не могла понять. У нее было очень большое повреждение. Тем не менее, за ней ухаживали, как вот за самым дорогим сокровищем. И это понятно, что, потому что отдачи никакой не понимаешь, а она не может без родителей. Она ничего не может без них сделать. Вот это так. А, скажем, вот там в ВКонтакте у меня есть человек, который воспитывает ребенка с аутизмом. Мама отказалась. А он воспитывает, отец. Каково? У него нет работы. Понимаете, да? Ну, если вот вы встречались с ребенком больным аутизмом, его нельзя оставить одного. Вот. Он не может работать, он не может пойти на работу, он ничего не может, потому что ребенок требует постоянного ухода. Каково это? А мы ропщим на какие-то пустяки. Вы посмотрите, как люди живут. Моя мудрая мама, что бы ей там в жизни не пришлось пережить, она всегда говорит, у людей хуже. Она всегда это говорила. Даже когда страшные вещи происходили, она сжимала зубы и говорила, у людей хуже, потерплю. Бабушка моя всегда говорила, я с детства помню, еще не зная никакого Бога, Господь терпел и нам велел. И пережила, и 4 детей подняла, войну без мужа, никогда нигде никакой зарплаты не получая, просто делая хозяйство свое, ведя, и этим подняла, дала всем высшее образование, замечательные дети выросли. Вообще то поколение войны, или то поколение, которое пережило 90-е, это же люди, которые могли терпеть, потому и выжили. А мы сейчас ничего не можем потерпеть, ничего. Настолько ковырни, мы сразу вспыхиваем, как порох. Одень маску. Сейчас разбежался, я тут маску тебе буду одевать. Кто такой, чтоб мне маску одевать? Ну, не знаю, вот в 30-е годы каково людям было жить-то, когда тебе не маску одевают, а наручники. И ты не можешь ничего сказать. Если ты будешь пыхтеть и возмущаться, ты умрешь сразу. А если ты смиришься и будешь терпеть, то получишь благодать и станешь святым там, Николаем Гурьяновым или Иоанном Крестьянкиным или еще кем-то. Мы совершенно не можем терпеть, потому мы ничего не можем достигнуть, ничего. Все надо потерпеть, даже с тем же самым притча во языцах, языком богослужения. Просто надо потерпеть его. Вот просто смириться и потерпеть, и вы увидите, что все вам открылось, все понятно, ничего сложного нет. Но если мы стоим, бурлим, да что-то, ничего не понятно, ничего не понятно, ничего не понятно. Вообще, какой смысл ходить, если ничего не понимаю? Зачем молиться? Вообще, зачем храм? Пойду к протестантам, лучше католикам, лучше к сектантам, только чтобы не слушать эту галиматью, которую я не понимаю. Это все от нетерпения. Смирись, постой. Скажи, никуда я отсюда не уйду. А то, что я не понимаю, сам виноват, потому что голова не тем заполнена. Вот. Буду стоять как непонятный, но отсюда никуда не уйду. Буду молиться, как умею. Простоите полгода, и вдруг поймете, что вы все прекрасно понимаете. Потому что все в церкви открывается через благодать. А благодать всегда подается, только если человек готов терпеть. И дальше, продолжая эту мысль про искушение, апостол Яков в 13 стихе говорит: «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавший, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. В искушении человек не должен говорить, что его искушает Бог. Но мы так и не говорим, конечно, но подразумеваем. Для нас слово «искушение» стало словом, как будто бы что-то объясняющим и как будто бы нас оправдывающим. У нас на каждом шагу искушение. Ой, искушение случилось. Ты почему опоздал? Ой, да у меня такое искушение. Ты почему не в настроении? Ой, да искушения эти свалились на меня. Ой, опять искушение. Ну, кругом вот, куда ни ткни. Это самое, детям взял мультик. Старый-престарый, 80-х годов. Из детства помню его. Мне он нравился. Сейчас не могу смотреть. Не нравится. Но когда был ребенком, нравился. И взял детям, называется «8 дней вокруг света». Графика ужасная, поэтому не нравится. И шумный очень, орут там все. Но в детстве почему-то нравился. Ну, а поскольку тут так как-то не очень это самое. Но они смотрят, им тоже нравится. Вот, хотя шумный очень. Но тут как-то присмотрелся. Так это же христианский мультик. Там человек являет собой образец подлинного христианина. И ему этот самый фикс везде подставляет искушение, а он хоть бы что. У него со всех сторон обрушиваются разные искушения, а он их воспринимает как только повод, чтобы достичь своей возлюбленной. Если я хочу возлюбленную достичь, должны же быть какие-то испытания. А без испытаний, что это так? Так-то легко было бы. То есть он не смущается, не волнуется. Вообще никакой ненависти к фиксу у него нету. Никакой ненависти у него к искушениям нет. Он спокойно, ровно, размеренно эти искушения преодолевает. Думаю, какой аскетический мультик. Вот. Теперь буду знать, там, когда дети будут возмущаться. Я говорю, вот надо как мистер Фок. Не впадать в уныние, в депрессию. А у нас что не так сразу? О, все. Все пропало, все горит синим пламенем. Тут ковид, там этот самый, как он называется, локдаун. Тут вакцины, там маски. Тут батюшка, тут все, зарплаты, работу. Увольняют, сокращают, все кругом, все, хоть ложись и помирай. Нет. Ставишь себя в положение мистера Фога, говоришь, ну как-нибудь все преодолеем, вот как-то все можно сделать, раз искушение сделано людьми, людьми они и преодолеваются. Все по силам, было бы желание все это преодолеть. Так вот, а мы, как бы для нас искушение, слово искушение, это как некое, скажем, такой эвфемизм, который... как бы сказать, ничего не объясняет, но показывает, что я не могу жить как должен, потому что у меня искушение. Вот не было бы искушений, я был бы христианином. А вот раз есть искушения, они мне мешают быть христианином. Нет, искушения помогают быть христианином, потому что искушения призваны привести тебя к терпению. А терпение сделает тебя христианином. Вот. Но мы не так говорим. Мы говорим, нет, искушение случилось тут, поэтому я не могу быть христианином. Но что такое искушение, дальше говорит апостол Иаков. Искушается человек собственной похотью. То есть, в сущности, что показывает искушение? Оно показывает, что у меня на сердце страсть. Что у меня на сердце лежит грех, что у меня на сердце зло. Вот. И искушение-то как бы послано Богом для того, чтобы выудить из моего сердца на свет Божий вот эту мою страсть и похоть. Ну, скажем, Великий пост. Идешь себе спокойно в храм из этого самого соседнего как она называется-то, кебабницы или там прескавицы сербской кафаны, идет замечательный аромат жареного мяса. Прям настолько, что аж шаг замедлился. Вот, и думаю, да что ж здесь кушение такое? Кто ж поставил сюда эту кафану на подороге в храм? Ну что такое? Нет, это кафану поставил Бог для двух вещей. Первое, чтобы те, которые великим постом идут в храм, незаметно для себя получали себе венцы. Вот, то есть вроде ничего не делаешь, в храм идешь, а тебе там это самое тикает награда. Вот, ты же мог бы просто пойти и думать о своем, а теперь ты идешь, преодолевая сопротивление собственных вкусовых желез. С одной стороны. А с другой стороны, показать тебе именно по дороге в храм, какой же ты страстный. Что запах мяса способен отвлечь твое внимание от Бога, от молитв. И ты уже думаешь о чем-то постороннем. И ты уже ропщешь мысленно. И недоумеваешь, и злишься на них, вместо того, чтобы злиться на себя. Вот. Потому что это твое страстное сердце так сильно любит жареное мясо. А Христос велел распять плоть со страстьми и похотьми. Вот и напоминает тебе, что ты зависим, что ты страстный, что ты любишь много чего вкусного. Вот, твое сердце исполнено страстей, но ты пройди мимо. Потерпи этот запах и сегодня, и завтра, и через 3 дня, и ты увидишь к концу поста, что, проходя в очередной раз, ты не чувствуешь запах, и это не ковид. Вот. Ты не чувствуешь запах, потому что ты не думаешь о нем. Ты молишься Богу и не заметил, как прошел мимо этой кафаны, и она ничем тебя не привлекла. Если бы мы правильно относились ко всем этого рода искушениям, все было бы совсем по-другому. Мы просто неправильно, не умеем правильно относиться. Мы переключаем внимание на искушение и на того, через кого это искушение пришло. Ну, скажем, еще пройду, просто самое невинное и самое понятное искушение. Вот, пусть там невеликий пост, но свадьбы все равно играются в пятницу. Вот, и какую-то из пятниц меня приглашают на свадьбу. Я прихожу радостный, довольный, поздравить. А там... такие вкусности. Вы где заказывали? Ужас, это что такое? Это где вы всего этого набрали? Все я не могу. Я сразу вспоминаю, так, путешествующий. Да нет, вроде дом-то в соседнем квартале не подходит. О, вспомнил. Митрополит Антоний как-то великим постом курицу кушал в гостях. Я в гостях, значит, можно. Вот, искушение. А потом прихожу к батюшке, говорю: батюшка, такое искушение вышло. Эти люди меня пригласили на свадьбу. Не знают, это как не знают, батюшка? Просто проигнорировали, что пятницу могли бы и постное что-нибудь приготовить. Ну вот, а я, чтобы их не оскорбить, значит, чтобы не огорчить их, я вот ел, скрипя зубами, давясь этой колбасой несчастной. Переел немножко, да, переел. Не помню, как привезли домой. Вот, но это же все лукавство. Батюшка, конечно, молчит, но это же все лукавство. Потому что ел-то я с удовольствием. И если бы я был очень внимательным к своей мысли, я даже мысль, молодцы, что постного ничего не приготовили. Как бы ел постное, передо мной тарелка с колбасой стоит. Это что за искушение такое? Вот, и мы обвинили во всем необразованных, непросвещенных хозяев. Подчеркнули свое благочестие. Я мужественно отказался от того, чтобы посидеть и поститься, вот, ради того, чтобы угодить гостям и не ставить их в неловкое положение. А на самом деле я очень хотел эту колбасу или шашлык, или что там было вкусного, потому и ел. Я хотел это есть. И мне было вкусно, и я наслаждался. Но называю это искушением, хотя в сущности это было мое обличение. Ты страстно хотел покушать. Если бы ты хотел поститься, ты бы так повел себя, чтобы люди, никто вокруг не заметил, что ты не съел и маковой росинки. Ты был бы такой веселый и радостный, порхал бы, веселился бы, участвовал бы в конкурсах, и никто бы не заметил, что ты ничего не ешь. Ведь не заметно-то потому, что я сижу с таким выражением лица, будто страшный суд наступил, и я их сужу. И мне очень скорбно судить этих мерзких, противных грешников, в пятницу приготовивших шашлык. Или еще что-нибудь. Вот. Именно мое лицо вызывало. А ты что ничего не ешь? А что у тебя тарелка пустая? И так далее. Все же там каждый знает по списку, что было. А надо, если бы мы хотели, если бы мы увидели в этом случае эпизод преодоления, терпения, да не нужна мне колбаса, что из-за этого буду тут это самое пятницу осквернять, что ли? Нет уж. Но я сделаю так, что никто этого не заметит. Алексей Степанович Комяков был такой русский философ. Удивительнейший человек. Удивительнейший. Конечно, его никогда в жизни не канонизируют, хотя никаких препятствий к этому нет. Просто никому в голову не придет и никогда не приходило канонизировать женатых многодетных отцов. Делать-то больше нечего. У нас монахов хватает для канонизации. Он был обыкновенным светским человеком, дворянином. Вот. Потом родил, по-моему, 7 детей у него, потом у него умерла жена, а ничего не изменилось в его внешнем ритме жизни. Он устраивал балы, он принимал множество гостей, был очень хлебозольным хозяином. Вот. И всем радовалось, все радовались у него бывать, и народу было много. И никто никогда не замечал, что все постные дни он соблюдает, что все посты долговременные он соблюдает. Он так это делал, что никому не приходило в голову, что он вообще может воздерживаться. Им просто не приходило в голову, что такой человек может соблюдать посты. И вот после бала, который завершался в 4 часа утра, в 4-м, 3:30, он укладывал всех гостей, стелил всем постель, ну не сам, конечно, организовывал, просто там слуги были, естественно. Вот, все это проверял, ходил, чтобы у всех было все необходимое там для утреннего мациона и там гигиены и все. Вот, последних всех укладывал, потом шел и спал, как думали. Однажды так получилось, что Юрий Самарин оказался с ним в его кабинете. Ну, не было больше нигде положить человеков. Вот, и он положил его в своем кабинете на своем диване. Кожаный такой старинный диван. Вот, ну вот тут спи. И все. А я, говорит, на полу лягу. И Юрий заснул, а просыпается в 6:00 утра. И смотрит, как Алексей Степанович Комяков, который танцевал всю ночь, кормил всю ночь, ухаживал всю ночь, перед этим готовил весь бал, стоит и молится. На коленях, со слезами. У него нет искушений. У него есть повод к тому, чтобы терпеливо преодолеть то, что случилось. Понимаете? Это и есть путь к благочестию. Искушение возникает только потому, что мы имеем страсть к чему-то. И это искушение обличает нас в страсти. Если обыкновенному человеку, который пришел на зов товарищей, сказать: вот, водка, давай пей, скажет: нет. Ну как же нет? Да нет, сроду не пил, что я, дурак, что ли? Вот. Так как, ты что, нас не уважаешь, что ли? Слушай, давай заканчивай, если вы пить меня позвали, я пошел. Вот, у него нет никаких искушений. А его ничего не соблазняет. Ни компания, ни водка, ничего не. Он позвал человека, он думал, помощь какая-то нужна. пришел, ну, поговорить, да, пожалуйста. Но если ты вот ради этого, да, ну, мне не надо. И у него нет искушения, его ничего не соблазняет, потому что сердце его чисто. Искушением это будет для человека, который любит компании, который любит выпить. И он скажет, ну ладно, давай. Потому что он хочет этого. Потому что у него на сердце это лежит. И он, конечно, рад бы, повод такой образовался, чего бы не сделать. Он и ищет поводы к тому, чтобы удовлетворить свои страсти. Для него это искушение, как бы оправдание того, Господи, извини, искушение вышло, я устоять не мог. Конечно, искушение, но ты пойми, человек, что это искушение Богом тебе попущено как раз для того, чтобы обличилась твоя страсть. Вот тебе над чем надо бороться. Вот твое слабое место. Займись этим, и все будет иначе. И вот так касательно всего. Любая вещь, вот вы пересмотрите свою жизнь конкретно, предметно, по поводу всего того, что вы считаете искушением. И вы увидите, что вы жадные, страстные, ревнивые, завистливые, невоздержанные, ленивые, там, раздражительные, гневные, еще что-то другое. Много-много это все в нашем сердце находится. Каждое искушение показывает, над чем я должен работать. Каждое искушение – это росчерк красного пера учителя. Вот у тебя ошибка, давай работу над ошибками. Вот у тебя ошибка, давай работу над ошибками. Понимаете, вот это надо четко понимать и не искать оправдания в случающихся искушениях.